Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о цели нашего путешествия, о жизни вечной. Мы говорили о Троице, о Святом Духе, о Личности Христа, о вере. И сегодня мы будем говорить с вами о цели, о вечной жизни. Почему это важно так постоянно об этом помнить? Потому что для христианина вечная жизнь – это то, с чем мы соизмеряем все наши шаги здесь, на земле. И это важно понимать, это отличает христианина от неверующего человека, потому что значительная часть людей не атеисты, они не отрицают, что там, наверное, что-то есть. Но для них это не играет никакой роли. Их жизнь определяется тем, что есть здесь и только здесь. А там, ну, конечно, не хочется умирать, хочется верить в то, что что-то там есть на той стороне. Но мы этот вопрос пока не будем выяснять до тех пор, пока вот туда не понадобится уже отправляться. Трагедия в том, что когда туда понадобится отправляться, может быть уже поздно какие-то меры предпринимать, поэтому нужно с самого начала свою жизнь правильно выстроить в отношении смерти. Мы живем в культуре, которая привыкла к отрицанию смерти. И в этом особенность и современной российской культуры, и западной культуры в целом. Вот российская культура, она в этом отношении является западной. В традиционных культурах, в России, скажем, 100 лет назад, среди обычных русских людей, как и в большинстве стран мира вообще, люди знали, что они смертны. Люди не прятались от этого факта, и люди включали осознание смерти в осознание того, зачем они вообще живут. Потому что, когда мы знаем о том, как мы относимся к смерти, мы можем правильно выстроить нашу жизнь, зачем мы живем. Какое-то время назад мне попалась книжка одного специалиста по... Он вообще специалист по управлению, по бизнесу. Стивен Кови его зовут, он американец. Он вообще не христианин, и он приводит очень интересное такое мысленное упражнение, несмотря на то, что он сам не христианин, но вещь говорит очень интересно. Говорит, представьте себе, что вы умерли, и вот люди собрались на ваши похороны и произносят речи. И что бы вы хотели в этих речах услышать? Что вы вообще сделали в этом мире? Какой вы вклад в него внесли? Что вы сделали для людей? Чем добрым люди могут вас помянуть? И он советует как бы от этой точки отправной уже отсчитывать. Вот у меня есть еще какое-то время до смерти. Что я собираюсь с этой жизнью сделать? И я помню, как людей это шокировало, потому что считается неприличным говорить о смерти. Это как-то вот, ну как мы вот умрем, это неприятная мысль, давайте будем от нее прятаться, давайте будем голову закапывать в песок. Но тем не менее, особенно сейчас, вот с распространением интернета, можно легко видеть, как человек вел дневник в интернете, были записи, а потом нам сообщают, вот он умер. И мы чувствуем себя как бы свидетелями этой смерти. Что жизнь человека и земная жизнь прекратилась. И очень важно нам выстроить как-то правильное отношение с вот этой неизбежной реальностью нашей смерти. И как нам к ней относиться, как нам на нее реагировать, на эту реальность. В истории человечества были разные ответы на то, на вопрос, что означает смерть. И мы вот выросли, многие из нас, конечно, я уже говорю так по инерции, молодые люди не застали уже этого, но многие из нас выросли в обстановке так называемого научного атеизма, когда официально считалось, что Смерть означает просто прекращение сознания навсегда. Как говорится в одном из романов Джека Лондона, сознание навсегда покинуло его. Или, как говорил Базаров, закопают, лопух вырастет. Действительно, атеизм учит, что наше мышление, наше произволение, все наши мечты, все наши мысли, все наши ценности, все наши надежды и страхи – это не больше, чем очень сложные биохимические процессы в коре головного мозга. И когда в мозгу перестают происходить эти процессы, сознание угасает, и все. И человек прекращает свое существование навсегда. Эта точка зрения у нас в стране распространена именно потому, что была вот эпоха государственного атеизма, и мы привыкли воспринимать ее как, ну, такую чуть не базовую, чуть не само собой разумеющуюся, что вот жизнь после смерти, ее нужно доказывать. А так вот по умолчанию мы считаем, что со смертью все кончается. Как недавно сказал Стивен Хокинг, это британский ученый, он сказал, что мозг – это компьютер, когда компьютер ломается, то вот он просто перестает работать, и все на этом. Но эта точка зрения, она в истории человечества является редкой патологией. Потому что археологи находят самые-самые первые человеческие захоронения. Находят неандертальцев, которые полностью вымершие вид людей. И что позволяет их идентифицировать уже абсолютно точно как людей, это не животные, то люди именно, это то, что они погребали своих умерших и клали в местах погребения какую-то еду, там кости остались, какие-то инструменты, которые вот человеку могут пригодиться, и покрывали тело усопшего цветами, что это цветы, это древнейший символ воскресения. Люди всегда отличаются тем, что они погребают своих умерших, и этим они свидетельствуют свою надежду воскресения. Как только появляется в людях сознание, в них появляется вера в жизнь после смерти. Во всех человеческих культурах в той или иной форме эта вера в жизнь после смерти присутствует. Она может принимать разные формы. Люди по-разному себе представляют эту жизнь после смерти. Но по умолчанию вот, абсолютное большинство людей в абсолютном большинстве культур принимало как что-то само собой разумеющееся, что жизнь после смерти есть. То есть христианство иногда говорят, верит в жизнь после смерти. Но это абсолютно не особенность христианства. Абсолютное большинство людей на свете вообще, когда-либо живших, верило в жизнь после смерти. То есть христиане тут ничего нового не сказали вот насчет того, что жизнь продолжается после смерти. Это всем известно было. Это такая общечеловеческая интуиция. Это то, что люди всегда знали. Более того, сейчас появилось множество серьезных исследований, которые рассматривают феномен так называемого околосмертного опыта. Как многие предполагают, вот представление людей о жизни после смерти связаны с околосмертным опытом. Я читал как-то исследование одного антрополога, который рассматривал представление о жизни после смерти в различных культурах, причем не связанных между собой. Он считает, что это вот проявление околосмертного опыта. Что это такое за опыт? Это когда человек выходит из тела, видит его со стороны. То есть у него сердечный приступ, или у него еще какие-то проблемы страшные со здоровьем, когда он оказывается на грани жизни и смерти, или за этой гранью, и видит свое тело со стороны. При этом проводились исследования, чтобы понять, что такое происходит. Я прямо сейчас читаю книжку одного голландского врача, который, он был кардиолог, и он решил это посмотреть, осмотреть вообще вот этот феномен околосмертного опыта, и он пришел к выводу, что объяснить его с материалистических позиций невозможно. Потому что, как он пишет, когда человек переживает сердечный приступ, у него сердце не работает какое-то время, мозг не получает кислорода. И если человека не вернуть к жизни, если не восстановить работу сердца в течение нескольких минут, то клетки мозга будут необратимо повреждены, и человек умрет. Но Если это сделать достаточно быстро восстановить кровообращение, достаточно быстро восстановить работу сердца, то человек может вернуться к жизни, еще какое-то время жить, достаточно долго, он переживет сердечный приступ. Но в тот момент, когда человек находится в состоянии вот этого сердечного приступа, его мозг лишен питания. И этот врач, он сравнивает человеческий мозг в таком состоянии с компьютером, который выключен и выдернут из розетки. И он говорит, ну как вот, невозможно списать околосмертный опыт на галлюцинации, потому что для того, чтобы глючить, нужно быть включенным. И вот мозг человека, который переживает этот сердечный приступ, он выключен. Там нечему работать. Тем не менее, человек переживает очень яркое сознание, в полном сознании он видит, что происходит в операционной, наблюдает за попытками его вернуть к жизни, и в конце концов его возвращают в жизнь. То есть, для многих людей это непосредственный опыт выхода из тела. Конечно, он очень кратковременный, конечно, он очень частичный. Конечно, из него ни в коем случае нельзя делать каких-то богословских выводов. Но сам по себе факт того, что человеческое сознание, оно продолжает действовать вне тела, он достаточно очевиден. И для того, чтобы его отрицать, нужно держаться вот такого материалистического догматизма. То есть само по себе продолжение жизни после смерти – это то, что является общей человеческой интуицией, это то, что подтверждается опытом людей, которые переживают вот этот околосмертный опыт, это то, что нам известно даже вне библейского откровения. Мы это знали и так, это люди и так всегда знали. Люди всегда хоронили умерших с какими-то изъявлениями надежды на продолжение их дальнейшей жизни после смерти. И люди всегда имели те или иные верования относительно жизни после смерти. Они отличались, да. У египтян предполагалось, что человек, если это хороший, праведный человек, то он попадает на поля блаженных и там проводит жизнь, похожую на ту жизнь, которую он проводил раньше на земле, но лучше. Некоторые представители вавилонской религии, как и древние греки, считали, что загробная жизнь, она скорее унылое место, шоу там, души пребывают в таком оцепенелом полусонном состоянии. Но достаточно уникальным было свидетельство Священного Писания Ветхого Завета, которое вообще не уделяет теме посмертия большого внимания, там мало очень говорится о посмертии. И мы поговорим сейчас о том, что же нам о нашей посмертной участи сообщает библейское откровение. Но прежде мы рассмотрим еще два варианта, которые являются нехристианскими, не библейскими. Один вариант довольно популярный – это реинкарнация. То есть реинкарнация – это представление о том, что человек, проживя эту жизнь, он родится в образе другого человека. И это представление распространенное, скажем, вот в Тибете. То есть считается, что прежний там, духовный лидер, лама, он умер, и в этот же момент родился ребенок, который является тем же самым ламой, но в следующем воплощении. Ему там приносят игрушки, которые были у прежнего ламы, он их должен опознать, и засвидетельствовать, что да, это вот я опять вернулся. Представления о реинкарнации, они присутствовали у некоторых греческих философов, например, у Платона, и они присутствуют в индуистских представлениях о мире, в буддийских представлениях о мире. В Европу и в Америку они попали благодаря трудам Елены Петровны Блаватской, которая занялась популяризацией того, что она считала буддизмом. Ну, конечно, сами буддисты это буддизмом никоим образом не считают, а считают это какой-то жуткой мешаниной, подделкой. Ну, вообще, собственно, тексты Блаватской – это что-то такое, весьма мутное. И там сложно какой-то смысл извлечь. Но вот она продвинула для американского и европейского читателя вот это представление о реинкарнации. Но тут получился один очень важный переворот в этом представлении, потому что для людей Востока, вот того мира, где представление о реинкарнации распространено изначально, Переселение душ — это ужас, это мука, это колесо сансары, это что-то очень плохое. Вот цель всей духовной практики — из этого колеса как-то выскочить. Вот, для буддиста мысль о том, что он потом возродится в другом теле и будет еще жить, она не радостна, она его очень тяготит, потому что с точки зрения буддизма земное существование... Нет, не земное существование, тут я... употребил традиционный христианский оборот, он тут неуместен. Любое существование вообще – это страдание. Существовать – значит страдать. И для того, чтобы уйти от этого страдания, нужно покончить с этим существованием, но самоубийство тут не поможет. Потому что если ты самоубьешься, ты опять там где-то возродишься и опять будешь страдать. Поможет духовная практика, направленная на угашение всех желаний и привязанностей, и нирвана – ее сравнивают с угасанием пламени свечи. То есть вот такое, чуждое безудержного оптимизма представление. Когда это мадам Блаватская привезла в Европу, первоначально все было напечатано в Северной Америке, это приобрело прямо противоположное значение, потому что наложилось на общее для христианской Европы позитивное отношение к бытию вообще, и на появившуюся к тому времени, развившуюся веру в эволюцию, веру в прогресс, что все постепенно улучшается, идет процесс эволюции, он медленный, но всегда порождает более высокие формы бытия. И если мы недоразовьемся в этой жизни, мы доразовьемся в следующей, переселение душ, это все очень хорошо, мы будем духовно совершенствоваться. И вот это представление о переселении душ, оно довольно популярно, в кругах людей, таких неортодоксальных духовных искателей. И ходят книжки на всякие рассказы про то, как люди под каким-нибудь гипнозом вспоминают, как в прошлых жизнях они были там и там и там, и могут с нами поделиться воспоминаниями о своих прошлых жизнях. Правда, как с ехидцей замечают многие люди, почему-то никто в прошлой жизни не был каким-нибудь простым крестьянином, который по будням землю пахал, по праздникам напивался, и ничего интересного в его жизни не было. Все люди, которые вспоминают свои прошлые жизни, были в прошлых жизнях какими-нибудь духовными лидерами, какими-нибудь вождями, принадлежали к аристократии, жизнь проводили насыщенную, интересную. В общем, как-то так получилось, что чаще всего о своих прошлых жизнях вспоминают люди такие вот продвинутые. Есть даже представление о том, что ранняя церковь верила в реинкарнацию, но потом где-то на шестом, веке выкинула и Библию отредактировала. Начнем, собственно, с этого представления. Христиане никогда, абсолютно никогда в своей истории не верили в реинкарнацию. То есть в истории церкви были разные ереси, были там разного рода заблуждения возникали, церковь их всех в свое время отбросила, но ереси реинкарнации в церкви не было, потому что никакая группа христиан никогда не верила в реинкарнацию. Почему? Потому что реинкарнация – это представление абсолютно несовместимое с благой вестью Господа, абсолютно несовместимое с библейским представлением о творении. Библейским представлением о творении вообще и творением человека в частности. Дело в том, что с точки зрения Библии человеческое тело – это не случайность. Бог создал человека как духовно-телесное существо, которое принадлежит духовному и к физическому миру, но мы обладаем телами, и мы воскреснем в телах. Священное Писание обещает нам воскресение плоти. Это значит, что после смерти мы не будем гулять из тела в тело, мы будем какое-то время существовать вне тела, потом нас Господь воскресит в теле. Когда богоразумный разбойник говорит: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем», Христос не говорит ему: «Ну ладно, я прослежу, чтобы ты перевоплотился в священную корову». Он говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Более того, для Священного Писания очень важно вот это личное отношение между человеком и Богом. Между человеком и Богом существует отношение, существует завет. псалмопевец говорит: «Бог, я на Тебя, Господи, уповаю». А это значит, что у человека есть личностная идентичность. Есть вот тот «я», который уповаю на Господа. В случае с реинкарнацией это «я» теряется. Если я был сначала хомячок, потом морская свинка, потом я развивался дальше, и там, знаете, как Высоцкий пел: «Пускай родился дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. А если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». Если существует такое перемещение из тела в тело, то где же я? Где же моя личностная идентичность? Вот Библия отвергает эту доктрину реинкарнации, хотя, ну, некоторым это трудно как-то принять, но вот факты таковы, что Библия ее отвергает. Есть другое небиблейское представление, которое было распространено в античном мире, которое появлялось в тех или иных ересях, потом в Европе. Это гностическое представление о чисто духовном бессмертии. И иногда люди представляют себе рай как чисто духовное место. Вот мы умрем, наши души покинут эти тела, и души потом будут там вечно где-то вот пребывать. А тела, ну, они, значит, сгнили, и все, мы про них забыли. Это представление связано с определенной картиной мира, в которой материя рассматривалась как что-то, в принципе, дурное. Что тело – это темница души или еще гробница души. Мы в этом теле сидим как в гробе и очень страдаем, ждем, пока помрем, и, наконец, мы освободимся и будем пребывать вот в неком чисто духовном состоянии. И поэтому вот будем там какие-то чисто духовные наслаждения получать, а от тела мы, наконец, избавимся навсегда. Такое представление, оно, в общем-то, понятно, потому что у нас с телом вечно какие-то проблемы, оно что-нибудь то болит, то что-то хочет, то еще чего-нибудь с ним сложно. Вот, то зубы болят, то живот, то еще чего-нибудь. И, естественно, поверить, что вечное блаженство – это блаженство внетелесное. Но это тоже не библейское представление, это не так. Мы переживем какой-то период жизни вне тела. Но конечный замысел о вечности для нас, он все-таки не такой. Священное Писание рисует перед нами несколько другую картину. Что мы сначала переживем какой-то период существования вне тела. Мы умрем, и наша душа, сознание, наша личная идентичность, наше «я» покинет это тело на какое-то время. И мы можем прочитать в Священном Писании, некоторые данные об этом есть. Тут нужно вспомнить и отвергнуть еще одно заблуждение, которое присутствует среди некоторых сектантов, ну, скажем так, сектантов, которые все же Библию признают, это уже не гностики, не язычники, ну, там какие-нибудь адвентисты седьмого дня, они считают, что будет воскресение мертвых, как в Библии написано, но между смертью и воскресением человек просто не существует. Вот он умер, его тело разложилось, и его нет. Но в день воскресения Бог его восстановит. И таким образом человек, который заснул сном смертным, он просто проснется утром воскресения, а в промежутке ничего нет. В промежутке его просто не существует. Это представление тоже неверно. Вот почему. Мы читаем в Библии, например, притчу о богаче и Лазаре. И мы читаем, что Лазарь и богач Лазарь утешается, богач страдает, и богач говорит Аврааму, отче Аврааме, пошли к моим братьям Лазаря, чтобы Лазарь им засвидетельствовал, чтобы они не пришли в это место мучения. То есть в это время, пока богач пребывает в этом месте мучения, его братья еще живы. Это происходит совершенно определенно до всеобщего воскресения. В книге Откровения Иоанна Богослова мы читаем о том, как после снятия пятой печати души убиенных за Слово Божие обращаются к Богу с молитвой о том, что происходит на земле. И мы видим, что они пребывают в неком сознательном состоянии, обращаются к Богу с молитвой, и в то же время это происходит после смерти и до общего воскресения. То есть, согласно Священному Писанию и согласно учению Церкви, которая всегда держалась, существует определенный период существования вне тела. Когда люди, которые уже умерли, они пребывают вне тела, но они еще, это еще до всеобщего воскресения. И надо отметить, что Церковь верит на основании Священного Писания, что те, кто уже отошел в вечность, уже отошли к Господу, они не остаются безучастными к нам. Они молятся о нас, они помнят о нас. И православная традиция почитания святых, когда мы говорим, скажем, святой Сергий, моли Бога о нас, она основана на том, что мы верим на основании Священного Писания, что люди, которые отошли от нас к Господу, они там у Господа живы, и они помнят о нас, они продолжают помнить о нас в своих молитвах, они молятся о нас Господу. Поэтому мы знаем, что сейчас на небесах ходатаями, заступниками о нас пребывают и святые, которые отошли туда раньше, пребывает Матерь Божия, пребывают апостолы, и все это происходит до общего воскресения мертвых. Но, в конце концов, Бог восстановит нас именно в материальных телах. Потому что Библия обещает нам воскресение мертвых, воскресение по плоти. Надо отметить, что это будут прославленные, преображенные тела, но это будут именно тела. Мы говорим в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это значит, что когда мы воскреснем, вернее, когда наступит день, когда Бог восстановит всех нас в материальных телах. Мы верим не только в бессмертие души, как верит большинство вообще человечества, мы верим именно в воскресение плоти. И вот это достаточно уникальная библейская точка зрения, потому что в бессмертие души верит много кто. Мы верим, что после некого периода существования именно отделенной души Бог нас воскресит из мертвых. И вот тут важно провести некое разграничение между библейским и языческим представлением о бессмертии. Для язычников жизнь продолжается после смерти, человек продолжает в виде некой души существовать после смерти, ну, потому что такая природа вещей, так устроено мироздание. Для христиан принципиально важно, что мы верим в нашу вечную жизнь, потому что мы верим в любовь Божию, что Бог нас создал, Бог нас поддерживает в бытии здесь, Бог будет поддерживать нас в бытии на той стороне смерти. Мы верим в то, что после нашей физической смерти мы какое-то время будем существовать бестелесно, какое-то время будем пребывать вне тела, потом мы войдем во всеобщее воскресение и войдем в жизнь вечную. Мы воскреснем в прославленных и преображенных телах. Впереди каждого верного христианина ожидает настолько бесконечно великая радость и настолько бесконечно великое утешение, что мы не можем эту радость и это утешение сравнить с чем-либо еще. Более того, спасение – это то, что затронет не только отдельных людей, то, что затронет все мироздание. Все мироздание будет преображено, оно все будет изменено. Мы воскреснем и окажемся на преображенной, исцеленной и спасенной земле. Земле, которая будет очищена от зла и греха. Но тут нужно отметить, что есть разные представления о спасении. Некоторые из представлений о спасении являются нехристианскими, но они проникают в христианскую среду, поэтому нам важно помнить, что это все-таки ошибка. Есть ряд культов, которые можно было бы назвать такими эвакуаторскими. Что весь этот мир погибнет, а те, кто присоединятся к культу, они будут эвакуированы. Иногда вполне буквально там люди верят, что прилетят инопланетяне в голубом вертолете, вернее, в голубой летающей тарелке, и их куда-нибудь там несут, а Земля вся взорвется. И иногда люди представляют себе спасение как такую эвакуацию из Земли. На самом деле спасение будет не эвакуацией, спасение будет восстановлением Божьего владычества над Землей. Вот как если в дом ворвались разбойники, там нагадили, произвели разорение, то хозяин дома, он придет, вышвырнет разбойников, в доме найдет порядок. А вот Земля, она создана Богом для жизни. И Бог восстановит полностью свою власть над Землей. И Бог поселит здесь воскресших. И верные христиане, те, кто пребывали с Господом, войдут в эту вечную, бесконечно радостную, бесконечно счастливую жизнь. Неизмеримо счастливую жизнь. Что мы можем сказать об этой вечной жизни? Что мы можем сказать о рае? Говорить о рае трудно по нескольким причинам. Одна из них в том, что в нашем обычном языке нет подходящих слов, а райского языка мы не знаем. У нас есть слова для столов и стульев, для компьютеров и телефонов, для лестниц и лифтов, ну, для предметов, с которыми мы постоянно имеем дело. Но рай выходит за пределы нашего опыта. Нам трудно говорить о нем. Как, например, слепорожденным трудно говорить о цвете, а младенцам в утробе, если бы они могли говорить, было бы трудно рассуждать о мире, который ожидает их после родов. Мы верим в то, что нам предстоит прозреть, родиться в другую жизнь. Но нам трудно понять, какой мир нас ожидает. Имеет ли вообще смысл об этом говорить, если мы не можем? Если вам трудно представить, ну, имеет. Нельзя сказать, что мы не знаем вообще ничего. И Писание, и предания говорят нам о рае, мы должны обратить внимание на эти слова, постараться их понять. Когда речь идет о духовных реальностях, язык неизбежно становится образом, метафорическим. И Писание говорит о рае, используя знакомые нам образы. У нас слово «метафора» часто ассоциируется с чем-то конкретным и малореальным. Это надо понимать метафорически, обычно имеется в виду, что можно вообще-то не обращать внимания, рукой махнуть. Но на самом деле речь идет о вещах в высшей степени конкретных и реальных. Вы не сможете объяснить африканцу, например, на что похож снег, не прибегая к иносказаниям. Но вы-то, в отличие от вашего собеседника, знаете, что снег абсолютно реален. Вы помните, как он тает в руках и как он хрустит под ногами. Рай абсолютно реален, подлинен, несомненен. Рай более реален, чем тот мир, в котором мы живем сейчас. Но мы можем говорить о нем несколько, только иносказательно. Различные метафоры могут быть полезны, потому что в нашем мире, в нашем опыте есть отблески рая. Мы живем в падшем мире, но не в аду. И те добрые и хорошие вещи, которые мы знаем, могут служить нам указателями. Апостол говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Священное Писание говорит о рае, используя образ родного дома. Рай – это наш родной дом. Мы предназначены для него, а он для нас. Мы не уходим в далекую страну, когда мы попадаем в рай. Наоборот, мы возвращаемся домой. У Сергея Есенина есть известные строчки: «Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Может быть, это великая поэзия, но это ошибочное представление о рае. Рай и есть наша подлинная родина. Все, что было и есть святого в Святой Руси, несет в себе отцветы рая. На рай указывает и в раю обязательно будет. Можно вспомнить, что на другом конце христианской Европы, в кельтском мире, святые места, такие как знаменитый монастырь Айона, назывались тонкими местами, где небеса просвечивают сквозь земной ландшафт, для тех, кто имеет глаза их увидеть. Красота мироздания, как и красота церкви, помогает нам, хотя и гадательно, через тусклое стекло увидеть отсветы рая. Рай – это родной дом. Я помню, когда несколько лет назад я приехал в Оптину пустынь. И я там оказался в первый раз, и никогда раньше там не был. Я в первый раз оказался в этом месте, и когда я вышел из автобуса, на меня нахлынуло удивительное чувство родного дома. Что я попал домой. Да, я в этом месте находился первый раз, но я здесь дома, здесь моя родина. Это чувство, которое испытываешь, когда ты возвращаешься куда-то. Не когда ты куда-то уехал, а когда ты возвращаешься. Вот здесь, в Оптиной пустыне, моя родина. Я отсюда родом. Это вот мои родные места. Хотя я здесь первый раз. И, возможно, многим из вас знакомо это чувство, когда вы оказываетесь где-то в паломничестве, где-то в местах, где люди молятся Богу, где-то в монастырях, и вы чувствуете, что вы дома. Вы чувствуете присутствие дома, что рай – это родной дом. Вот святые места – это те места, где рай как бы просвечивает, где мы чувствуем его присутствие. И это родной дом. Это не что-то чужое, это не какой-то там курорт Турции, куда мы поехали на этот берег турецкий. Это наш родной дом. По сравнению с раем, мы здесь находимся в изгнании, мы здесь находимся на чужбине. Этот образ, он часто появляется в церковной письменности. Другой образ рая, который появляется в Писании, это город, небесный Иерусалим. Надо сказать, что город в библейские времена не был похож на современный мегаполис, где люди, даже стиснутые в вагоне метро, остаются чужими друг другу. Действительно, мы, особенно сейчас пик, мы притиснуты друг к другу, но мы друг друга не знаем, и нам нет друг до друга дела. Мы часто не знаем соседей по лестничной площадке, но в библейские времена город был все-таки чем-то совсем другим. Город был организмом, единством, в котором люди были связаны между собой, узами взаимной верности, общей памяти, общей надеждой. Спасенные, как говорит пророк, это есть в книге пророка Исаии, вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. Вступая в церковь, мы обретаем небесное подданство. У нас есть родной город, где, как говорит апостол, мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы принадлежим к определенной общности, к определенному народу. Мы граждане небесного Иерусалима, мы не чужие. Другой образ рая – это сад. Персидское слово «парадиз», вошедшее во многие языки мира для обозначения рая, первоначально и означало «огороженный со всех сторон сад». Сад полон растений, птиц, нередко прирученных животных. Сад – это вот образ, говорящий о природе. Поэты, художники и композиторы всегда пытались передать чувство изумленного благоговения перед красотой и величием природного мира. Как сказал один человек, пытаясь передать свои ощущения от посещения одного древнего собора, это такое место, где атеист чувствует себя неловко. Природа – это огромный собор, и мы входим под своды, например, зимнего леса, мы понимаем, что мы в храме. Красота природы указывает на красоту за ее пределами. Как сказал один человек, описывая открывшийся ему вид, это как небеса для тех, кто в небеса верит. Но в природе, какую мы сейчас видим, в нашем падшем мире есть не только красота, но и угрозы, и паразиты, и жало, и клыки, и когти. Хуже того, человек в своем отношении к природе чаще является хищником и грабителем, чем садовником. Но вот сад – это образ непадшего мира. Сад – это не дикий лес, куда охотник входит, чтобы убивать или быть убитым. В саду отношения между природой и человеком обретают гармонию. Пророк Исаия говорит о будущем мире так. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их». И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому.
и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Рай в этом отношении похож на сад. Потому что сад — это древний и достаточно естественный образ рая. Это природа, которая отражает Божию красоту, но в которой нет угрозы, нет зла, нет хищничества. Еще один образ рая, который встречается в Священном Писании, это образ царства. В наше время слово «царство» часто понимают как страну, территорию. Вот мы смотрим на карту, у нас вот здесь Персидское царство, а здесь у нас еще какое-нибудь царство. Но в Священном Писании царство – это прежде всего правление, владычество, царствование. Мы принадлежим к Царству Божию, если наш Царь – Христос. Как говорит Он сам, «Царство Божие внутри вас есть». Царство Божие – это реальность, в которой Христос является владыкой и законодателем. Реальность, в которой правит Его любовь. Рай – это реальность, в которой владычество Христа проявляется непосредственно. Христос также говорит о рае, как о свадебном пире. Для современного читателя бывает немножко трудно понять вот, значение этих двух образов – пира и брака. Мы начнем с пира. В Палестине первого века люди совсем по-другому воспринимали ценность пищи. Как-то я смотрел документальный фильм про археологов, которые раскопали в Израиле кладбище времен Господа Иисуса, как раз это времен первого века. И вот они проанализировали кости людей, и по этим костям пришли к выводу, что люди не доедали, они питались неважно, откровенно. И у них... их рацион перемещался между недоеданием и просто голодом, вот, судя по их костям. И люди мечтали просто наесться. Вот сохранились воспоминания о том, книги, тексты, как люди представляли себе мессианскую эру. Вот мессианская эра – это когда будет очень много всякой еды, когда можно будет наесться досыта. Они ели умеренно, часто вынужденно, из-за нехватки еды, иногда добровольно принимая на себя пост. Сейчас, когда еда продается на каждом углу, мы утратили сознание ее ценности. Мы принадлежим к первым нескольким неголодавшим поколениям. Вот поколение там, мои дедушки и бабушки еще застали войну и голод. А мы уже не голодали никогда. Мы не очень понимаем ценность пищи. И мы утратили сознание того, насколько пища – это ценно. Нам скорее часто, ну не всем, но кому-то из нас, мне, например, требуется воздерживаться от пищи, чтобы вот не толстеть. И очень важно, что церковные посты призваны нас вернуть к сознанию того, что пища – это ценность. Потому что пища – это Божий дар. Но пища имела еще одну утраченную в современном обществе функцию. Сегодня мы живем в культуре фастфуда. Мы часто едим в одиночестве или на ходу. Вот там, побежал на работу, по дороге там стоит киоск с какими-то сосисками, купил все этих сосисок, и по дороге бегом, там, заглатывая эти сосиски, бегу, значит, к метро. И иногда мы садимся в столовой, и нам нет никакого дела до человека, который сидит напротив. Мы не разделяем трапезу, мы просто набиваем желудок калориями. Но во времена, когда писало Священное Писание, во времена, когда проповедовал Господь, употребление пищи вместе было глубочайшим проявлением человеческого общения и общности. Вот разделить с кем-то хлеб, это было очень важно. Знаете, как до сих пор это сохранилось на Кавказе. Когда человек с тобой разделяет пищу, это очень серьезный символический акт. То есть ты уже находишься под его защитой, под его покровительством. Если он с тобой согласился разделить пищу, это уже очень серьезно. И это было очень серьезно во времена Господа. Совместное приятие пищи было знаком человеческого общения и общности. Нечто подобное сохранилось в наше время, когда семья собирается за одним столом. Мы все тут собрались, родные, близкие, друзья, разделяем не только пищу, но и жизнь друг друга. То, что мы едим вместе, мы этим показываем, что мы друзья, что мы не чужие друг другу. Пир был противоположностью не только голоду, но и одиночеству. Он утолял потребность не только в еде, но и в человеческом братстве. Поэтому Библия использует вот этот образ пира для описания рая. Это образ восстановленного единства человеческого рода. Это особенно относилось к свадебному пиру, когда любовь юноши и девушки соединяла не только их, но и их семьи. Люди становились родными друг другу. Брак был проявлением того, что на библейском иврите, языке, на котором был написан Ветхий Завет, называлось хесед – верной, неизменной любовью. Смутное томление первой любви, ожидание чего-то великого осуществлялось, когда влюбленные становились супругами, создавали семью. Счастливая семья, полная любви и заботы – это образ рая. Близость и понимание, существующее между родными людьми, являет свой образ, ну, хотя несовершенный и поврежденный, той любви, которая будет воздухом и светом жизни будущего века. Рай, он в каком-то отношении отражается в счастливой семье, где есть любовь. Там, где люди любят друг друга и заботятся друг о друге, там присутствуют отцветы рая. И поэтому образ свадебного пира – это вот образ создания семьи. Можно голодать и жаждать не только пищи и питья, но и любви, правды, красоты, смысла. Сам Господь использует этот образ жажды и голода, когда говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В раю будет утолена глубочайшая жажда человеческого сердца. Мы придем к самому источнику всякого добра, красоты и истины, чтобы никогда больше не покидать его. Что еще очень важно, Священное Писание говорит о рае, что рай – это место утешения. Лазарь, который тяжко страдал в земной жизни, утешается в раю. Господь обещает утешение плачущим. В Откровении говорится, что отрет Бог всякую слезу с очей их. Это учение было и остается предметом особенно ожесточенных нападок. Одни говорят, что люди просто придумали рай, чтобы как-то утешить себя перед лицом всей боли, голода, холода и невыносимой жестокости окружающего мира. Другие, что эта выдумка была вполне сознательной попыткой отвлечь трудящихся от борьбы за улучшение своего положения на земле. И у меня вот дома валяется книжка «Краткий словарь атеиста» 74-го, что ли, года выпуска, и там вот и говорится, что вера в загробную жизнь ее придумали для того, чтобы отвлекать трудящихся от классовой борьбы. Оба эти возражения грешат одной и той же очевидной логической ошибкой. Из того, что некое учение несет утешение, никак не следует его ложность. Точно так же, как из того, что некое учение несет отчаяние, никак не следует его истинность. Можно считать, что люди, которые живут надеждой, дураки, а вот трезвый подход к жизни состоит в безнадежности. Можно считать, что мученик, который отдает свою жизнь в надежде на жизнь вечную, он пребывает в плену иллюзии. А вот самоубийца смотрит на жизнь реалистично, но никаких логических оснований так думать нет. Однако против райского утешения иногда выдвигают и другое возражение, оно более серьезное. Вот есть вещи, после которых утешение невозможно. Ребенок, который потерял игрушку, он утешится, если получит другую. Взрослый, который потерял ребенка, не утешится никогда. Он научится жить дальше, но скорбь навсегда останется с ним. Можно компенсировать материальный ущерб, например, сломавшийся ноутбук, но нельзя компенсировать подлинное горе. Как говорит пророк, а евангелист его цитирует, когда рассказывает об избиении младенцев Иродом: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопли великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Бывает боль, которая оставляет человеческой душе слишком глубокие язвы, чтобы их что-то могло заполнить. Этому миру нечего предложить в утешение. Сами попытки предлагать выглядят почти кощунством. Но рай не этот мир. В пророчестве Исаии, которое повествует о страданиях Спасителя, есть удивительные слова: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Обычно, когда люди переживают что-то действительно ужасное, как пытки, они потом вовсе не вспоминают это с довольством. Сознание старается вытеснить невыносимые воспоминания, но они все равно остаются источником боли, которая отравляет всю оставшуюся жизнь. Распятие – невыносимо ужасная и мучительная смерть, о подробностях которой читать жутко. Но Писание говорит, что вошедший в славу Христос смотрит на нее с довольством. Нечто подобное говорится о страданиях христиан, которое, как говорит апостол, производит в безмерном переизбытке вечную славу. Святой апостол Петр говорит о том, что как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Страдания не просто останутся в прошлом, они обернутся славой и торжеством. Раны, покрывающие тела мучеников, преобразятся в знаки небесной славы. Невыносимая скорбь обернется вечной радостью, семьи воссоединятся в одной великой семье, отец которой — Бог. Оглядываясь на свой земной путь, спасенные будут видеть все, в том числе самые мучительные дни своей жизни и их особенно, залитыми небесным светом, который откроет им подлинный смысл всего. Бог, как сказано в Писании, обратит смертную тень в ясное утро. В ясное утро общего воскресения и в незаходимый день вечной жизни. Священное Писание обещает нам вечную, бесконечную и безмерную радость. Верным христианам, тем, кто пребывает у Господа, тем, кто хранит себя в мире со Святой Церковью, тем, кто причащается святых христовых тайн, тем, кто, упав и согрешив, тут же бежит исповедовать свой грех и искать прощения, Священное Писание обещает верным христианам нечто бесконечно радостное, нечто настолько великолепное, настолько радостное, что это бесконечно превосходит все наши надежды, все наши мечтания. Богу готово нам нечто гораздо лучшее, чем мы в состоянии себе помыслить. Однако у библейского послания есть другая сторона. В Библии есть не только обетование, в Библии есть предостережение. Потому что человек может всего этого не унаследовать. Человек может лишиться вечной радости, он может лишиться вечной жизни. Потому что у человека есть подлинный выбор. Двери рая широко распахнуты, нас всех настойчиво приглашают. И Писание, и предание постоянно уверяют нас, что любой человек, каким бы грешным он ни был, может покаяться, уверовать и спастись. Первым в рай попал разбойник, распятый по правую руку от Господа. Но что будет, если отказаться войти? Потому что иногда люди вот такой вопрос ставят. Мы вот свидетельствуем о том, что есть вечная жизнь, есть вечная радость. Есть Господь, который преисполнен милосердия, который готов простить нам все наши грехи и беззакония, который готов омыть и очистить нас от всего, что мы наделали, который готов вести нас в вечную жизнь. Но люди обычно спрашивают, а что будет, если я скажу нет? Что будет, если я откажусь? Да, отказаться можно. Человек обладает реальной свободной волей. Это ужасно, это трагично, но человек может отказаться. И вот ответ, что будет, если я откажусь, он достаточно очевиден. И с точки зрения Писания, и с точки зрения здравого смысла. Если мы откажемся войти в дверь, мы останемся за дверью, во тьме внешней. Как говорится, в Откровении и не войдет в него, то есть в рай, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Рай, в который вошло бы что-нибудь нечистое, он уже не был бы раем. Нам твердо обещано, что если мы предадимся Господу, Он очистит нас и ведет нас в Его город. Но мы можем упереться, не захотеть, возлюбить тьму, а не свет. Более того, мы можем закоснеть в этом состоянии навсегда. Тогда, как нас предупреждает Господь, мы останемся во тьме внешней. Червь неумирающий, огонь неугасающий, о которых говорится в Евангелии, могут рассматриваться как метафоры, конечно, как яркие такие образы, но в любом случае мы не можем отрицать, что речь идет о чем-то невероятно ужасном. Буквально мы понимаем эти слова об огне или не буквально, я склонен понимать их как метафоры, но в любом случае речь идет о чем-то высшей степени жутком. Тут сказать, что это метафора, это не значит сказать, что он там на самом деле речь идет о чем-то не страшном. Нет, речь идет о чем-то невыразимо ужасном. И часто люди не хотят слушать этих предупреждений, иногда прямо их оспаривают, мол, беспокоиться не о чем, Бог слишком благ, чтобы кого-либо осудить и отвергнуть. И ошибка тут вовсе не в том, что они утверждают благость Божию. Конечно, его же благость безмерна и человеколюбие неизреченно. Это очень традиционная и вполне ортодоксальная доктрина, которую провозглашают за каждой литургией. Их ошибка в том, что они отрицают человеческую свободу. Бог настолько желает спасти каждого человека, что вплоть облегся, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных. Но у человека есть подлинный, реальный выбор, и он может сказать Богу «нет». По разным причинам. Человек может отказаться от спасения. Это невероятно трагично. Но это так. Вот сейчас по интернету ходит письмо некоего диакона, ну, там, собственно, два человека, одна дама, другой, значит, там некий диакон, который заявил о том, что он, ему так сильно не понравилось, как действовал священноначалие в недавнем этом всем скандале, что он решил сложить себе сан, и он больше не может принадлежать к этой церкви. И в чем ужас такого решения? Потому что покинуть церковь не значит предать политическую партию. Ну, возникли у тебя там разногласия с руководством партии, и ты ушел на здоровье. В этом нет ничего ужасного. Дело в том, что Господь говорит о причащении святых Христовых тайн, если вы не будете есть плоти Сына Человеческой под кровью Его, вы не будете иметь в себе жизни. И отвергнуть чашу значит отвергнуть Христа. А отвергнуть Христа значит отвергнуть спасение. И иногда люди в таких случаях говорят, нет, мы не отвергаем Христа, мы отвергаем РПЦ-МП. Так устроено божественным промыслом, что мы можем подойти ко святой чаше. Вот здесь у нас в России, в храмах Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. И человек, который отвергает церковь, он отвергает чашу, и он отвергает спасение. И вот надо понимать, что речь не идет о каких-то текущих скандалах, через которые через год забудут все. Речь идет о нашем вечном спасении. Что когда мы идем в церковь, когда мы поклоняемся нашему Господу, когда мы с верой и страхом Божьим и любовью приступаем ко святой чаше, мы принимаем дар вечной жизни. Мы обретаем вечное спасение. Мы обретаем нечто настолько огромное, настолько бесконечное, что мы не можем себе это представить. Это дар, драгоценнее которого быть не может. И нет ничего, и не может быть ничего более ужасного и трагичного, когда человек просто не понимает, о чем речь идет, что это за дар. И он готов отвернуться от церкви из-за того, что ему там что-то не понравилось. Понравилось или нет, это вопрос, не имеющий отношения к делу. Вот Христос ценой своей муки, ценой своей смерти, приобрел для нас дар вечной жизни. Вот оно протягивает нам этот дар в чаше. Мы поем «Тело Христово примите, источника бессмертия вкусите». И мы молимся «Вечия Твоя тайне, дни Сыне Божий, причастника меня прими». Мы приходим для того, чтобы принять вечную жизнь. И очень важно это понимать, что в церкви мы приходим для того, чтобы принять дар вечной жизни. Если мы принимаем этот дар, нам предстоит нечто бесконечно, немыслимо, радостное. Если мы отказываемся его принять, то это бесконечно ужасно и трагично. Но время мое подошло к концу. Я должен уже прощаться. До свидания. До новых встреч.